черные дыры существуют во Вселенной, и все об этом знают. А говорят, что существуют еще и черные дыры в сознании. И об этом нам сегодня расскажет Сергей Иванович Суханов. Сергей Иванович, здравствуйте, мы рады вас видеть. Сегодня третья часть наших, скажем так, вот этих вот обсуждений из цикла «Матрицы счастья». Вам слово, пожалуйста.
Добрый день, дорогие зрители. Но первые две части были как раз посвящены личностному, так сказать, восприятию мира через матрицу. И там как раз рассказывалось о черных дырах, как с ними бороться. В этой части я расскажу о социальном крыле матрицы. Вот. Что такое социальное крыло матрицы? Каждый из нас живет в социуме. Это очевидно для нас совершенно. И более того, мы знаем прекрасно, что без социума человек превращается в животное, в маугли. И примеры того, как из китайского народа, который раньше, так сказать, ездил только на велосипедах максимум, так сказать, пытались сварить сталь, чугун, вернее, так сказать, во дворах. И для них было пределом мечтаний просто сыто поесть, и они гоняли воробьев, то сейчас это народ, который является одним из мощнейших народов. Почему? Потому что они создали великолепную совершенно экономику, развиваются, строят мосты, строят города, строят аэродромы. Куда делась отсталость китайского народа? Значит, тот же самый народ, те самые люди. Просто запрос от социума поступил. Та самая история была и в Корее после Японии, и то самое произошло в свое время в нашей стране с вами. Дело в том, что царская Россия, которая многими превозносится до небес, она все-таки состояла на 95% из почти неграмотных крестьян, которые жили в деревнях, ничего кроме, так сказать, своего собственного надела не видели, ничего кроме крестьянской жизни не знали. Но возникла потребность из вот этого самого темного так называемого народа, благодаря решительным действиям коммунистов, вот Россия превратилась в высокоиндустриальную страну. То есть народ, он откликается на запрос власти. Это говорит о чем? О том, что для нас социальная жизнь, она является очень значимой. И уйти от этой социальной жизни, спрятаться от нее практически невозможно. Конечно, есть отдельные люди, которые в монастырях закрываются от социальной жизни или куда-то уходят в леса или в горы, в пещерах сидят. Но этот путь, он, конечно, оправдан для некоторых людей, для отдельных личностей, но для всего общества, для всего народа он совершенно не оправдан. Ну, представьте себе, допустим, что сейчас в поисках счастья 144 миллиона русских разбредутся по тайге, будут жить, как семья Лыковых, в избенках, питаться, так сказать, там лыком, шишками, вот, и собирать, так сказать, ягоды и орехи в лесу. Ну, совершенно немыслимая ситуация, абсолютно. Поэтому нам нужно, в конце концов, развивать наш социальный мир. Нам от этого никуда не деться. Об этом мы сегодня поговорили. Но начну я с напоминания о том, что такое, как бы, вот, что такое матрица. Вот, начнем с того, что у меня есть модель Вселенной, в которой есть три основных уровня. Они четко выделяются на масштабной оси. Это макромир, мегамир – это космос, и микромир – это элементарные частицы. То же самое для человека можно взять. Человек – это микровселенная. У человека есть свой макромир, социальная жизнь. У человека есть свой космос, свое небо. Это интеллект, творчество, духовность. И у человека есть свой микромир. То, что касается его жизни, здоровья, тела и потребления. То, что связано с физиологией. И вот здесь я выделил 9 уровней, можно выделить их больше, можно меньше, не суть. Суть в том, что они так или иначе расположены иерархично. Какие-то уровни. Но для человека это здоровье, дальше это его тело, это крепость его мышц, будем так говорить, подвижность. Третий уровень в этом микромире – это уровень потребления, то, что человек потребляет. Если мы поднимаемся на третий этаж макромира, это социальный мир, тут я выделил карьеру, деньги – и созидание. То есть можно делать карьеру, можно зарабатывать деньги без карьеры, все прекрасно знают, каким образом. Можно заниматься созиданием, при этом не очень много зарабатывать денег, но строить много домов или там заседать какие-то проекты реализовывать. Об этом говорилось в первой лекции. И более того, об этом хорошо написано в книге. Я сейчас не буду все это раскрывать подробно. Я просто напоминаю. Ну и третье – это интеллект, творчество, духовность. Вот таких 9 уровней. Вот. Но социальный мир тоже имеет свою иерархию. Это семья, Это община, то, что для нас является работой сейчас, по сути дела. Это племя, народности, народы, государство, цивилизация, человечество. То есть такая иерархия восхождения от маленького социального элемента к крупному объединению человечества. Если все эти 9 уровней там и там объединить вместе, то мы получим такую матрицу 9 на 9. По вертикали у нас личный уровень, по горизонтали социальный уровень. 9 на 9 получается 81 ячеечка. Вот такая вот представлена здесь таблица элементов счастья. Здесь их 81 элемент. Вот. И мы видим, что вот в этой шахматной доске мы видим 81 ячейку. То есть для человека, который такую матрицу составляет, есть возможность определиться, что он, как он оценивает свое здоровье, как он оценивает состояние в городе, как он оценивает состояние в работе, как он оценивает в мире состояние, положительно, отрицательно. Вот справа дана шкала оценок, она очень простая. 0 – это нейтральная оценка, минус – это негативная оценка, а плюс – это позитивная оценка. То есть если мы оцениваем свою работу как позитивно, мы ставим плюс. Если как негативно, ставим минус. Соответственно, когда мы ставим минус, появляется самая черная дыра, которая мешает нам жить. Она нас раздражает, не дает нам спокойствия. Вот. Но, значит, прежде чем мы отправимся в социальный мир, мы вспомним содержание второй беседы. Содержание второй беседы касалось доминирования в мире 3 разных сил. Но мы рассуждали там об этом абстрактно, а вот мы сейчас попытаемся это привязать к состоянию нашей страны, России. Напомним, что во Вселенной действует укрупненно всего 3 силы. Первая сила – это сила созидания, вторая сила – это сила сохранения, и третья сила – сила разрушения. Вот здесь видно, как, значит, после разрушения одной из звезд созидается Солнечная система, потом она разрушается, гибнет и опять по циклу. То есть определенный цикл. Создали, пожили, умерли. Этот принцип действует для звезд, для планетных систем, для галактик, для цивилизаций, для биосферы как таковой в целом, для человека, для городов, для фирм, для всего на свете. То есть нет в этой Вселенной ничего такого, что существовало бы вечно. Ну, вот возьмем, например, я такой простейший пример, самый простейший пример. Сначала мы строим дом, потом в нем живем, потом его разрушаем, когда он нас перестает удовлетворять. Это нормальный цикл. Его никто это разрушение старого дома не воспринимает как трагедию. Ну, устарел дом, ну, нельзя дальше в нем жить. Мы новый построим, лучше. Но перед тем, как построить лучше, надо сначала разрушить старый. Вот. Ну, в индийской, так сказать, философии религиозной эти все 3 силы давно-давно определены. Им присвоен статус богов. Вот слева это бог Брахма, который строит, созидает, творит. Негоэнтропия, научным языком выражаясь. В центре это бог Шива. Нет, Вишну, извините, я ошибся. Вишну, который отвечает за антиэнтропию, за сохранение этого мира. И справа бог Шива, который отвечает за разрушение всего устаревшего, всего того, что нужно уничтожить. В процессе развития Вселенной, вот развитие – это виток. А витков таких может быть очень много. Эти силы действуют по очереди. Сначала Брахма создает что-то, Вишну потом сохраняет, Шива разрушает, опять Брахма создает, Вишну сохраняет, Шива разрушает. Так бесконечный процесс этой спирали уходит в далекое-далекое светлое божественное будущее, будем так говорить. Посмотрим, как эти силы, вот эта схема предельно упрощена, но на самом деле действительно отражает некоторые циклы, которые были в России последние 150 лет. Начнем с того, что был промышленный подъем в конце XIX века, который привел к созданию индустрии, там, строительство железных дорог, ну и так далее. Все это прекрасно знают. Развитие наук. Это было в конце XIX века. Но потом наступил спад, эпоха декаденса, Бальмонт, так сказать, Блок, который писал о том, что как трудно быть живым. Вот. Это все закончилось полным разрушением, крахом системы, которая себя изжила. Сначала началась война, потом гражданская война, потом была разруха. Ну и после любой разрухи, когда она уже заканчивается, дальше разрушать уже нечего и некому, наступает эпоха передышки. Вот в данном случае это был НЭП. НЭП – это был период, когда большевики дали возможность восстановиться просто функционированию элементарных систем жизнеобеспечения. Питание, там, продукты, вещи производимые и так далее. Какое-то время, так сказать, они позволяли НЭПманам, так сказать, пировать на этом. Потом они начали, в общем-то, новый этап Это была эпоха индустриализации, как вы знаете, там пятилетки пошли. Был волшебный период создания заводов, построения огромного количества индустриальных центров в стране. Это была эпоха опять Брахмы, созидания, которая, в принципе, резонировала, так сказать, с эпохой, которая была в конце 19 века. Но она была прервана войной, это внешний фактор. Внутренних не было причин никаких для того, чтобы это разрушение началось. Но во внешнем мире никакая страна не живет в абсолютном вакууме. То есть это только у Сент-Экзюпери, так сказать, можно какую-то планету найти, которая живет в отдельности. Там отдельные баобабы, там, которые надо пропалывать, отдельная роза, отдельный принц, ну, там, или мальчик. Это все, так сказать, совершенно исключено в реальном мире. Любая страна, она погружена в мировую событийную ткань, и в этой мировой событийной ткани иногда случаются всякие такие перипетии, бури, разрушения, которые вызвали Великую Отечественную войну. И нам пришлось, так сказать, России пришлось, СССР пришлось в этом участвовать, как-то реагировать. Но это только укрепило на самом деле эту индустриальную эпоху. После войны мы фантастически быстро восстановились. Потом самые счастливые годы, наверное, были в истории России в 20 веке, когда наступила эпоха первого спутника, первого человека в космосе Гагарина, создание великолепной техники, атомных ледоколов, атомных станций, великих открытий в науке, создание лазерной техники и прочее, прочее. Это славный период, он на пике был, огромное количество изобретений. Наша страна имела больше инженеров, чем весь мир остальной. Мы были самой читающей нацией. Я говорю, это крестьянская страна, которой 95% неграмотных было людей, когда спрос вырос на индустриализацию, на знания, она превратилась моментально в такую страну, говорит о потенциале гигантском. Но, так сказать, как обычно происходит, за таким подъемом наступает эпоха застоя. Почему? Потому что на той базе, на которой все это развивалось, дальше развиваться уже было невозможно. Это была внутренняя причина. А внешних причин всегда хватает. Есть враги, конкуренты, которые стараются разрушить это все. Ну и наступила эпоха застоя Брежнева, которая закончилась перестройкой, и потом большим периодом разрушения в 90-е годы, когда не выдавались вовремя зарплаты, пенсии не платились, нарушались все правила социального бытия. Все это прошло. И начиная с нулевых годов, когда пришла команда Путина к власти, они стали восстанавливать элементарные жизнедеятельности. Я считаю, это New NEP, со мной спорят, говорят, какой там New NEP. Я считаю, что это был второй такой NEP в истории. Почему? Потому что ориентация была на обогащение, так же, как во время НЭПа, на быт, на канареечный быт, на быт дачный, на быт автомобильный, какой хотите. Но так или иначе, все устремления людей были направлены на удовлетворение самых базовых потребностей. Это ничего там плохого я не вижу, но фокус заключается в том, что дальше мы стоим на развилке, которую надо рассмотреть внимательно. Как вы видите, здесь укрупненно показана эта же самая схема. Разрух Ельцина 90-е годы, так называемый стабильный период Путина, 21-й год, мы подошли к нему. И дальше у нас есть только три варианта. Сохранять стабильность этого периода. Причем я слышал диспут на эту тему на школе здравого смысла, когда спорили, как называть дальнейшее сохранение. То ли это будет русский справедливый социализм, то ли это будет русский путь, то ли это будет справедливый социализм, то ли еще что-то. Но, понимаете, как бы мы ни называли, суть от этого не меняется. Мы хотим просто консервировать какие-то базовые принципы и ничего не менять. Почему мы это хотим? Потому что мы боимся, что все приведет к разрушению, к катастрофе. На самом деле у нас есть только, с моей точки зрения, два варианта. Первый вариант – это разрушительный вариант. Я оцениваю вероятность этого варианта в 30%. И второй вариант – это созидательный, творческий вариант. Это начало новой эпохи построения новой России. Я оцениваю вероятность этого варианта в 70%. Естественно, я не оцениваю внешние факторы, которые есть в мире, потому что, как уже было в свое время в Великой Отечественной войне, так сказать, наша, так сказать, индустриализация была резко прервана внешним воздействием, и поэтому не исключено, что будет внешнее воздействие, которое не даст нам пойти по пути созидательному. Но я хочу еще раз напомнить, что есть только три силы во Вселенной. Это сила сохранения, которая сейчас правит бал в нашей стране. Сохранение того, что нам не нравится, это вопрос другой. но сила, которая консервирует все, что есть. Сила разрушения, которая может привести к повторению 90-х годов, к революции, к гражданской войне, к падению, так сказать, всех гражданских, так сказать, прав и ужасным последствиям, когда брат будет воевать с братом. Нас пытаются в это втянуть очень сильно, наши так называемые партнеры, которые пытаются рассорить людей на почве небезызвестного вам явления, которое запрещено даже произносить, такая вот тайна. Вот. Ну и есть сила созидательная. Это бог Брахма, который, в принципе, может взять верх и может начать создавать, под его, так сказать, крылом, можно начать создавать новую Россию. Я хочу сказать, что независимо от того, как я оцениваю вероятность этих всех трех вариантов, поскольку я по своей сущности являюсь творцом-созидателем, ну, могу сказать, что у меня написано 25 книг, опубликована куча статей, на всякий случай могу сказать, что статьи были опубликованы в сборниках МГУ, докладах Академии наук, популярных журналах «Знания, сила, химия, жизнь, наука, жизнь» и так далее. То есть я не какой-то там маргинал, который пишет какие-то такие вот свои работы, которые никто не знает. Нет, у меня все в этом отношении нормально с творчеством. Более того, я создал фирму, которая экспортирует с 95 года в Европу, в Швейцарию, Германию, инновационный инструмент, который никто в мире не делает. У нас патент есть, у нас есть производство, это все создано, так сказать, благодаря моей инициативе. То есть я созидатель по своей натуре. Поэтому мне не хочется ни консервации лично мне, ни тем более разрушения. Мне хочется созидания. Поэтому я буду все силы свои прикладывать для того, чтобы восторжествовал, так сказать, настал период бога Брахмы, бога Творца. Это не значит, что он наступит, но я буду двигаться в этом направлении. Это мое личное дело, куда мне двигаться. Вот. Дальше, значит, посмотрим. Ну, с моей точки зрения, сейчас созидательный, так сказать, процесс творческий в основном идет в совершенно неизученные для нас области, и мы, к сожалению, в этом отношении проигрываем. Речь идет о том, что сельскохозяйственный уклад в свое время, он развивался бурно, но потом его развитие прекратилось, он ушел в прошлое, и сельскохозяйственная деятельность сейчас является маргинальной деятельностью. Наступила эпоха промышленного развития, как бы там ни называли, там первая, так сказать, революция промышленная, вторая, третья, хоть 10 революций назовите, но если все они связаны с промышленностью, с развитием производства, то это все равно будет промышленный уклад. С моей точки зрения, он сейчас подошел к своему, так сказать, финальному тупику. Почему? Потому что дальше он развиваться уже не может. То есть это потребление энергии, потребление ресурсов стало настолько огромным, а потери логистические настолько велики, что дальше этот период уже сам по себе может сам себя разрушить. И мы стоим на пороге, да уже его видно, даже не надо говорить про порог, мы уже вошли в третий такой вот этап, это информационный уклад, и вот так называемые QR-коды и все остальное, это все оттуда. Но оттуда может прийти и плохое, и хорошее. Об этом прекрасно Кашанский выступал, Александр Викторович, недавно. Я не буду, так сказать, повторять его тезисы все, я полностью с ним солидарен. Поэтому это неизбежность. Надо просто из этой неизбежности создать то, что мы хотим, а не следовать по стопам тех самых сил, которые мы так не любим. Вот. Ну, с первой частью понятно. То есть у нас есть только три варианта. Я за созидательно-творческий вариант. Теперь, что касается уже самой матрицы. Вот эта матрица 9×9, но заметьте, в шахматах 8×8, так сказать, в китайской, так сказать, книге перемен тоже 8×8. Я тут добавил еще некоторый, так сказать, девятый уровень, который относится к духовности и к божественному миру. То есть я облёк, так сказать, вот эту матрицу 8×8, которая традиционно существует в сознании многих культур, а некоторый такой духовно-божественную оболочку, девятый уровень. Зачем я это сделал? Ну, просто я считаю, что материальный мир – развитие материалистического сознания, оно пришло к полному тупику. И дальше, если мы не будем учитывать духовность, божественность этого мира, то мы ничего не поймем и ничего не сможем сделать. Но это моя точка зрения, личная. Я знаю, что масса атеистов, так сказать, будут обрушить на меня по этому поводу массу критики, но это их дело, как они воспринимают мир. Я воспринимаю мир как божественный и духовный. Но, смотрите, если у нас есть матрица, в которой есть 81 ячейка, то количество вариантов – это 3/81 степени. Я хочу сказать, что это больше, чем звезд во Вселенной. То есть количество вариантов матриц… А что такое вариант матрицы? Это вариант восприятия мира. А я знаю очень много людей, общающихся с ними. Здесь, 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 здесь мы с ними согласны. Чуть-чуть в сторону ушел. Бац! И ты натыкаешься на абсолютно другую позицию, на другое восприятие, на другую оценку того, что тебе кажется вот так, а этому человеку кажется совершенно по-другому. Плохо это. Хорошо. Давайте всех выровняем. Давайте сделаем одну правду, один путь. Для всех одинаковое все. Ну, вы знаете, это еще хуже, чем в концлагере. В концлагере, там, по крайней мере, каждый заключенный мог иметь свое мнение. Когда все будут иметь одно единое мнение, никому этому не удавалось добиться, я думаю, что это катастрофа будет. На самом деле, в этом разнообразии мнений и позиций гигантская сила человечества, потому что разнообразие и жизненность – это связанные между собой абсолютные явления. Чем выше разнообразие системы, тем выше ее жизненная сила на самом деле. Вариабельность системы позволяет ей принимать определенные меры в экстремальных ситуациях и откликаться на эти меры. А если у нее вариабельности нет, то она при определенных внешних условиях она может существовать какое-то короткое время очень хорошо, а потом изменяются условия, а у нее нет ответа внутри. И все разрушается. Поэтому нам надо учитывать. Но возникает вопрос, а как быть с этим социальным миром? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что социальный мир разные люди воспринимают по-разному. Можно этот социальный мир критиковать, можно от этого социального мира прятаться, а можно пытаться его улучшать. Я считаю, есть всего три варианта. Либо критиковать, нападать, либо прятаться от этого социального мира, либо пытаться сделать его лучше. Но поскольку человек, большая часть людей, я думаю, 99,9% в периоде процентов людей, не воспринимает социальный мир как некоторые живые сущности, то есть семья – это живой организм, рабочий коллектив – это живой организм, город – это живой организм, государство, республика, народ – это живые организмы, и само человечество – это живые организмы. А живые организмы, у них такие же 9 уровней есть. Есть уровень здоровья у живого организма, есть уровень тела, есть уровень созидательный там, интеллектуальный и так далее. Ну, могу привести пример. Вот у нас в Волгоградской области есть такой анекдотичный известный городок Урюпинск. Хороший городок, я был там прекрасно. Но почему-то вот все говорят, эх, плюнуть бы на все, да уехать в Урюпинск, потому что там полная тишина, застой, никаких изменений, консервация. Но такие же городки есть не только у нас. Они такие же городки есть и в Европе. Например, замечательный город Брюгге. Приезжаете туда, там 500 лет, уже ничего не меняется. Полный застой. Ну, на том уровне, на котором было. А есть города, которые бурлят. Например, Санкт-Петербург. Это город, в котором постоянно происходят какие-то события. Какая-то творческая жизнь. Да? Ну, и также можно взять, например, в мире. Есть остров такой, вот, его называют у нас Бали. А вот русские называют Бали. Я беседовал с Настей Счастье, она там живет, она говорит, нет, правильно говорить Бали. Но, надо сказать, русские почему-то считают, что надо говорить Бали, делая акцент на первом слоге. Но тут вопрос не в названии. На самом деле остров Бали или Бали считается островом стабильной жизни, в которой можно полностью отдаться релаксу. Но помните эту рекламу Баунти, да? Когда на плато выплывают или там какой-то берег с пальмами. Вот это вот, когда все хорошо, ничего не меняется, полное наслаждение. Но есть места такие, как Сирия, в которой никакого баунти, так сказать, никакого Бали, там постоянно происходят какие-то события, драки, разборки и так далее. А есть города, в которых бурлит жизнь. Ну, например, весь джаз был создан, насколько я помню, в одном городе США. Забыл, как называется. Ну, там Орлеан, Новый Орлеан, по-моему, там. Не говоря о том, что вся наша, основная наша творческая деятельность в России была тоже создана благодаря деятельности таких городов, как Санкт-Петербург, в первую очередь. Ну, то есть есть разные места социальные. Но еще раз повторяю, никто не старается разделить по этим самым уровням город, семью, работу. Никто не разделяет и правильно делает. Почему? Потому что с этим еще надо разбираться. А интегральная оценка такая. Нравится город, не нравится город. А, так себе город. Или, например, нравится страна, нет, не нравится страна. А, бог с ней, страна, нормально. То есть три оценки. Плюс, минус и нейтральная оценка. Итак, мы оцениваем каждый социальный уровень. То есть мы упрощаем. Вместо вот этой иерархии горизонтальной, мы берем интегральную оценку, которая, в общем-то, упрощает до предела. У нас получается 9 уровней плюс 8, 17. Не 9, да, 17. 17 3 в 17 степени – это гораздо меньше вариантов. Ну, это, как говорится, просто вот такая арифметика, да? Да, теперь, значит, о вариантах отношения к социальному миру. Вот здесь приведен крайний вариант, который, в общем-то говоря, в природе, наверное, встретить невозможно, но специально приведен так, чтобы можно было по контрасту понять именно эту ситуацию. Такой вариант, такого стопроцентного критикана. То есть такой человек у меня знакомый, кстати, реальный человек, который считает свою жизнь полностью нормальной, у него прекрасное здоровье, великолепное тело, несмотря на возраст, с потребностями у него все нормально, он доволен. Он доволен всем абсолютно в своей жизни. Но все, что его окружает, вызывает у него критический настрой. Он критикует все абсолютно. Он критикует других людей, критикует город, в котором он живет, страну, в которой он живет, критикует весь мир, он живет неправильно с его точки зрения. То есть это такой подход критикана. Критикан – это человек, который критикует. Но это, если критиканство довести до предела, то это критиканство так или иначе заканчивается революцией, разрушением социального порядка. Понятно. То есть критиканство – это минимальное состояние этой тенденции, а разрушение всего социума – это максимальное. А между ними куча спектров всяких разных состояний. Вот. Но есть другие люди, которые нравятся эти разрушительные процессы, нравятся бури. Вот. Напомню вам замечательное стихотворение, так сказать, Максима Горького. Кусочек из него приведем. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, он это буревестник, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури, силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе. Слышат тучи в этом крике. Это люди, которым мало критиковать, им надо все разрушить. Они радуются этой буре. Ну, понятно, что это был буревестник, предвестник революции. Горький просто хорошо уловил это все. И есть третий вариант. Это вариант, вы помните из этого стихотворения, там жирные гагары прятали свое тучное тело в скалах. Это вариант закрыться от социума в своем собственном мирке, ничего не замечая, стараясь не видеть. Вот здесь специально изображена такая шторка, которая закрыла данную личность от проблем человечества и цивилизации. Вот, все остальное ему представляется более-менее нормальным. Можно закрыться еще больше. В данном случае это пример, когда человек как-то реагирует на свою собственную жизнь, на семью, на коллектив, на работу. Но все остальное он не замечает. Предельный случай. Это моя хата с краю. Я живу один, ни с кем не общаюсь почти. Мне на всех наплевать. Вот такой яркий пример индивидуализма. То есть закрыться от всего мира совсем шторкой, да? Ну, на самом деле, такие люди тоже встречаются. И вот я вам приведу такой яркий пример. Это очень хорошие ребята из Конаково. Мне фотографию прислал человек, который стоит на фотографии слева, Василий Батуев. Это самый большой спортсмен, ему за 60 лет, но он даст форму любому молодому. А это его команда. Ну, не его команда, это люди, с которыми он играет в пляжный волейбол даже осенью, даже в холод. Люди всем за 70 и 80 лет, представьте себе. Он мне прислал вот эту фотографию и сказал, вот те люди, которые еще продолжают поддерживать вот этот советский образ жизни. То есть они играют в волейбол, настольный теннис, большой теннис, ходят зимой на лыжах, все. И он сделал такую приписку. Все эти люди уже 20 лет не смотрят телевизор и не знают, кто такой Путин. Ну, понятно, что это шутка. На самом деле они, конечно, все знают, да и телевизор, наверное, на это заглядывают. Но принцип такой. Отстаньте от нас своими социальными проблемами. Мы уж как-нибудь сами тут будем разбираться в своей жизни. Однако эта позиция, она была возможна до определенного момента, вот до 2020 года. И поэтому вот очень хорошо почувствовала Настя Счастье, которая вот выступала недавно на школе здравого смысла. Вот, вы помните, она сказала, что ветер перемен стал сдувать наши соломенные домики. Да, все домики ниф-нифов, которые построены из соломы, вот они сейчас злым волчьим ветром перемен, они могут быть разрушены, снесены, и как бы ты там ни пытался жить в своем мирке, ты не сможешь. Надо учитывать внешние обстоятельства. То есть практически сейчас ни один человек уже не может спрятаться от тех процессов социальных, которые начались сейчас с 2020 года. Этот вариант вот этого счастья, так сказать, индивидуального в своем собственном мирке, он может быстро закончиться для всех. Возникает вопрос, а что нам уготовлено в этом процессе и как нам построить вот домик наф-нафа из кирпича, который не будет снесен этим ветром перемен. Вот такой вот волк дует, а домику хоть бы что. Что это за домик? Вот я считаю, что это домик инновационная деятельность для России, в частности, но мы об этом чуть попозже поговорим. Я просто хочу сказать, что те примеры выхода из кризиса, которые я приводил раньше, это, по-моему, да, во второй лекции, а именно уход в сторону, переезд в другое место, допустим, там переход от уровня к уровню, вот, смена и все остальные индивидуальные формы спасения, они практически сейчас не действуют. Почему? Куда бы ты ни переехал, ты все равно будешь сталкиваться с теми глобальными проблемами, которые происходят в мире сейчас. Чем бы ты ни жил, духовным миром, информационным миром, как бы ты ни относился к этому миру спокойно или неспокойно, все равно тебя будет болтать в этом, так сказать, мире сейчас социальной буре, которая разразилась, и от нее спрятаться уже невозможно. То есть это все не работает. Это работало до 2020 года, сейчас это не работает. Ну, отчасти только работает, но в целом уже не работает. И возникает вопрос, как с этим быть? Я должен сказать, что вот недавно ушел от нас замечательный совершенно певец, композитор Александр Градский. У него потрясающие исполнения, которые просто проникают в душу. Вот есть песня, которая меня просто вот перевернула, песня о друге. Я ее только сейчас услышал. Вот. И про него говорят, что в последние 10 лет этот яркий индивидуалист, который записывался один всегда, то есть он, когда записывал песню, он сам пел, сам аккомпанировал, сам бэк-вокал делал, сам делал все абсолютно один. И вдруг 10 лет назад он раскрылся и вышел в социум и стал наставничеством заниматься в 63 года, преподавать и так далее. То есть он для нас является ярким примером того, что нужно делать. Вот. Я тоже такой же индивидуалист, как и Градский. Я тоже занимался своим творчеством, писал книги. Мне практически достаточно было того, что у меня есть семья, работа и мое творчество. Но сейчас я понял, что это уже не работает, что надо расширять себя. Вот надо выходить из кокона личности на путь социального служения. То, что выступавший у вас недавно Алексей Алексеевич Гапонов называет очень интересно, он называет это распаковкой личности. То есть все, что ты накопил до этого в самом себе, это надо распаковать и принести на алтарь служения обществу. И здесь нельзя не вспомнить замечательные слова, которые были произнесены в свое время Иисусом Христом, вот, и отражены в Новом Завете. Как вы помните, там он говорил следующее. «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я вместе с вами». Что значит «двое или трое собраны во имя Мое»? Это Сын Бога. Бог – это весь мир, и там, где мы начинаем служить Богу, и где это мы делаем вместе, собираясь в какие-то коллективы, которые служат этой цели, там нам помогает Бог. Там, где мы не собираемся вместе и не служим божественной цели, божественной задаче, там с нами Бога нет, и там нас ждет поражение. То есть сейчас будут, с моей точки зрения, выживать только те силы, те люди, те коллективы, которые станут на службу божественным силам, Богу, и будут объединяться вокруг этих целей. Время индивидуального развития, с моей точки зрения, оно осталось позади. Сейчас наступает время социального развития. И в связи с этим я бы такую вот картинку привел в качестве примера этой иллюстрации, этой фразы. То есть что такое получается духовность, с моей точки зрения. Духовность очень просто. Чем больше человек охватывает своей любовью круг жизни, чем больше он участвует с любовью в этом мире, тем больше его духовность. То есть духовность, вот понятно, что эта, так сказать, формула работает в социальном мире, потому что есть люди, которые, наоборот, уходят от этого социального мира. Они садятся там в пещерах, начинают молиться. Но это только подготовка. Тот же Серафим Саровский, например, мы знаем, в уединении, набравшись сил, вышел потом и стал социально значимой личностью. Тот же Иисус Христос, который месяц просидел в пустыне, он потом вышел в мир и служил людям, отдав свою жизнь за них. И тот же пример Будды, который долго блуждал в лесах в положении йога и потом 3 дня просидел под деревом с мыслью о том, что если он не поймет, что он должен дальше делать, то он лучше умрет под этим деревом, чем будет жить без этого понимания. Но ему открылось некоторое видение, и он создал великую религию буддизм. Ну, это не великая религия, на самом деле, это великое учение, но неважно, у него открылись некоторые внутренний взгляд. Опять это говорит о чем? О том, что это служение и уединение – это только временное для того, чтобы проникнуть в эту идею, а потом все равно надо выходить в социальный мир. И вот здесь дальше, значит, я так предлагаю такую схему. То есть по горизонтали – это пространственно-временной континуум. По вертикали у нас время из прошлого в будущее, видите, да? По горизонтали у нас пространство вот сегодняшнего дня. Вот чем шире в сегодняшнем дне мы охватываем нашим заботой этот мир, забота может быть разная совершенно. Вот что по силам, то и делаешь, потому что великая мудрость заключается в том, что ты не берешься за задачи, которые тебе не по силам. Ты берешься только за те задачи, в этом мудрость заключается, которые тебе по силам. Ну, не можешь ты, допустим, там изменить политическую ситуацию в городе или в стране. Ну и не берись ты за это. Возьмись только за то, что ты можешь сделать в данном конкретном случае. Вот это горизонталь. А вертикаль – это будущее и прошлое. Что такое будущее? Как здесь можно объединиться? Ну, вот, с моей точки зрения, для России, только для России, вот здесь вы правильно сказали, обрезал немножечко, так сказать, памятник Минину Пожарскому, но не суть. Здесь главное вверху находится. Дело в том, что я считаю, что в России должно начаться народное движение. Ну, когда мы говорим о разумных от народа, когда мы говорим на школе здравого смысла об объединении, я думаю, что это о том, которое можно уподобить ополчению. Когда Минин с Пожарским, они же, им не дано было приказа сверху. Царь не сказал им, что делать. Понимаете? Вот они просто поняли, что нужно сделать. Это средний уровень. Князь и купец. Они собрали определенные силы, и они изменили ситуацию в стране. В данном случае, я считаю, надо объединяться вокруг творческого процесса в России. Я считаю, что единственный путь, который спасет Россию, это инновационный творческий процесс. Это отдельная тема, я на эту тему много раз выступал. Вот, у меня на эту тему написано много статей, книг. Если кто сомневается в этом выводе, может познакомиться с моей аргументацией. Я считаю, что стратегическое направление для России развития – это развитие инновационно-творческого потенциала нашего народа для служения всему миру. Вот здесь очень важный момент, потому что некоторые считают, что нужно развивать свое творчество для того, чтобы никуда, ни в коем случае наши творческие плоды не передавать, не продавать, а здесь вот ими пользоваться. Это неправильный путь, я считаю. Для меня это тупик, это бесперспективно, это иллюзия. На самом деле главное – это выйти в мир с нашим творческим потенциалом, который был проявлен ярко в середине прошлого века в народе, а он огромен у России, у русских людей, а я под русскими людьми не считаю только национальность русскую. Я считаю, что русский человек – это не только тот, кто генетически русский, а еще и тот, кто живет в русской культуре, мыслит как русский, разговаривает на русском языке, находится в русском духе, я бы так сказал. Да? А стратегическая удаленная цель для России – это через тернии, через творчество выйти в космос. Выйти в космос не с точки зрения выйти в консервных банках, чтобы там болтаться на орбитах, нет. На самом деле я считаю, что нас окружают космические цивилизации, которые ждут, когда мы родимся и сделаемся такими же, так сказать, разумными, чтобы они могли с нами начать общение и начать серьезную работу. Пока мы еще не дозрели до этого, и они ждут, когда мы дозреем. То есть наша задача – дозреть, доразвиться и выйти в космос. Для этого надо гармоничное человечество создать, а не концлагерь. Но это отдельная тема, сейчас не будем касаться. То есть, что касается будущего, здесь для меня все понятно. Что касается прошлого. Я родился в 1950 году в городе Сталинграде, в первом роддоме. Вот такие дома были для меня в детстве обыденным, так сказать, фоном. Вот эта мельница на берегу Волги, в которой мы часто забирались на самую крышу по этим разбитым лестницам с риском для жизни, забирались, смотрели ночью на звездное небо, смотрели на Волгу, по которой плавали кораблики. И было такое мистическое чувство, потому что когда ты находишься в этом здании, и ты понимаешь, что в этом здании буквально там за 8 лет или там за 10 лет до того, как я там появился, шли бои, люди гибли, проливали кровь за то, чтобы спасти страну. Ты это не прочтешь, это не услышишь, это надо просто вот ощутить кожей, пальцами все эти стены, все эти камни. Мое детство все прошло в Сталинграде, Мы там раскапывали всевозможные, так сказать, там патроны какие-то, порох какие-то. Я там прятался, когда мы играли в прятки, в разбитом самолете немецком без крыльев, который валялся у нас до 58 года, по-моему, во дворе. Вот мы забирались в какие-то башни танков сорванные, которые валялись где-то в парке. То есть Сталинград был весь усеян такими вот артефактами войны. Я должен сказать, что когда ходишь по Сталинграду и видишь эти башни, которые стоят танковские, ты начинаешь понимать, что там происходило. Потому что от линии обороны, вот линия обороны шла, да, она шла иногда буквально метров 50, ну, 100 от края обрыва, а там дальше начинался такой обрыв, ну, не обрыв, а спуск крутой. И вот эта полоска 100 метров, 200, 300, ну, иногда она выходила там на 500 метров, это была полоска, на которой наши солдаты, офицеры сражались с немцами до последнего. И там ты начинаешь просто зримо чувствовать, что такое за Волгой для нас земли нет. Ну, просто некуда отступать, потому что если ты свалишься с этой полоски вниз, сверху тебя просто расстреляют, убьют, растопчут и все. То есть вариантов не было. Вот почему-то у меня сейчас такое состояние, мне кажется, что опять наступил период, когда нам просто некуда отступать. Вот что бы там ни было, как бы плохо ни было в стране, что бы там ни происходило, но отступать просто некуда, понимаете? Все. Мы на краю стоим. Если мы отступим, нас сотрут, уничтожат. Что там будет? Ну, сражаемся. Ну, и тут я вспомнил про своего дядю. Мне мама много рассказывала про своего дядю, который погиб в 44-м году. Вот это Петр Гуслистый. Родился он в селе Отруба Михайловского района в 22-м году. В 42-м году ушел на фронт, дослужился до лейтенанта артиллерии, командовал батареей. В 44-м году, в конце 44-го года, он погиб в Венгрии. Вот, во время перестрелки ему, так сказать, снарядом, осколком снаряда оторвало руку, он, истекая кровью, умер. Вот, ну, говорит мама рассказывала, что он был очень красивым молодым человеком, который учился лучше всех в деревне, потом поступил в институт. Вот, ну, я вдруг подумал, вот мой родной дядя, который прожил всего 22 года, что он успел сделать, что он успел увидеть? Да ничего, абсолютно ничего. Талантливый парень, да? А если бы он прожил больше, что бы он успел сделать? Я не знаю, как у меня родилась такая мысль, но я понял, что мне надо эту книгу посвятить не просто моему, вот тут могила, братская могила и фотография их. Вот я решил, что эта книга, которая называется «Пределы роста и бесконечность развития», которая как раз осматривается матрица счастья, я ее как бы напишу от имени моего дяди Петра Гуслистого. Почему я так подумал, я не знаю, откуда на меня сверху свалилась эта идея, поэтому все, что я сделал как бы и считаю, что это вот не я сделал, а сделал он, Петр Гуслистый, я сделал то, что он, в принципе, мог бы сделать, если бы он прожил долгую жизнь. Да? И тут мне в голову пришла мысль о том, что нам запретили практически вот это шествие памяти бессмертного полка из-за ковида, из-за этой болезни. А как мы можем связать себя с прошлым? Потому что если у нас нет, правильно Александр Ильич Кашанский говорит, если у нас нет корней, то нас любой ветер свалит. Да? То есть мы должны быть корнями в нашем прошлом. Мы должны обязательно быть связаны с нашими предками. Как мы можем возродить вот этот бессмертный полк? Я решил, что, скорее всего, если нам нельзя вместе ходить с плакатами, толпами по улицам, каждый из нас способен, вспомнив про своего какого-то дальнего родственника или близкого родственника, или деда, или двоюродного там, дядю, или просто дядю, что-то сделать от имени этого человека. Вот установить с ним какой-то такой контакт духовный и от его имени что-то сделать. И если каждый сделает что-нибудь от имени погибшего родственника, я думаю, что эта страна получит, наша страна, очень мощный импульс, поддержку от наших погибших предков. Ну, я позвонил Александру Андреевичу, говорю, такая идея. Можно будет, если я назову ее вашим брендом, а бренд такой, «Сибирская инициатива». Он сказал, да, это прекрасная идея, я полностью ее поддерживаю, Александр Ильич сказал. Поэтому вот я считаю, что вот эта вот сибирская инициатива, она вот должна, с моей точки зрения, имеет место быть. Я предлагаю каждому, кто захочет, можно это как-то озвучить, можно это как-то освещать в прессе, можно это сделать для самого себя, Вот тогда мы устанавливаем связь. Прошлое наше героическое, когда мы отстояли нас, наше будущее, нашу ментальность, нашу культуру. Это мы отстояли, понимаете? Мы же живем, не прекращая. Рождаемся, умираем, но мы живем. И поэтому смерти в этом отношении нет. Культура, она остается. И мы плоды этой культуры. Уберите эту культуру, мы в Маугли превратимся, в камни молчащие. Ну и будущее я уже обрисовал. Будущее – это создание творческой, инновационной страны, которая будет служить всему миру, во благо всего мира и во благо своему собственному народу. Вот это вот будущее, наше героическое прошлое и наше трудное настоящее, которое должно связать прошлое, настоящее и будущее в единый поток эволюционных изменений в этом мире. Благодарю за внимание. Более подробно вы можете все это прочитать в книге, которая вторично в этом году издана уже завтрашний день, по-моему, издательство, кажется так. Ну, так или иначе, это день. Называется «На пределы роста и бесконечность развития». Спасибо.
Выключаем презентацию.
Спасибо большое, Сергей Иванович.
Да, спасибо.
Очень полезный и важный разговор. Но мы его потом обсудим. Сейчас просто у нас уже следующий эфир. Поэтому спасибо вам огромное. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Спасибо, зрителям. Всем